В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных заболеваниям сердца. И очередную беседу мы посвятим инфаркту миокарда. Это логично после наших разговоров об атеросклерозе, гипертонической болезни, стенокардии, перейти к данной теме, потому как инфаркт миокарда во многом является следствием предыдущих тем, осложнением предыдущих состояний, но являясь отдельной медицинской проблемой, отдельной так называемым заболеванием, действительно требует особенного разговора. Инфаркт миокарда – это заболевание, развивающееся или сутью, правильнее сказать, заболевание является очаг некроза, то есть очаг омертвения мышечной ткани в сердечной мышце вследствие того, что нарушается кровообращение по сосудам, питающим мышцу сердца, так называемым коронарным сосудом. Или ситуация может развиться некроза как вследствие внезапного прекращения кровообращения, так и из-за того, что нагрузка на сердце оказывается избыточная, а сосуды, пораженные атеросклерозом, не могут доставить достаточное количество крови, кислорода, питающего мышцу. Поэтому два, как правило, таких, упрощенно говоря, фактора могут лежать в основе миокарда. Или полностью перекрывается сосуд, питающий сердце, из-за тромба в этом сосуде, или из-за того, что даже сосуд не перекрывается, но нагрузка избыточная из-за физических каких-то переутомлений, эмоционального переутомления, а кислорода к сердцу доставляется недостаточное количество. К сожалению, инфаркт миокарда – это основная причина в большинстве стран, особенно стран, в которых преобладает городское население, по смерти. Доказано и наблюдается и то, что заболеваемость инфарктом миокарда увеличивается с возрастом. Вообще средний диапазон пика инфаркта миокарда – это возраст где-то от 65 до 75 лет. Однако, в общем, порядка там, чуть меньше половины процентов случаев развивается в возрасте моложе. И многие врачи наблюдают, отмечают и утверждают такое, значит, все более и более молодой возраст развития инфаркта миокарда. К сожалению, из-за того, что предыдущие причины, которые мы с вами обсуждали, гипертоническая болезнь молодеет, атеросклероз молодеет, стенокардия молодеет, из-за того, что факторы, лежащие в основе их развития, они сдвигаются на более молодой возраст. Если говорить о распространенности инфаркта миокарда, то цифры также достаточно грозные. Где-то около 100 на 100 тысяч женщин и около 500 на 100 тысяч мужчин. Это вот такие данные средние по стране развития, собственно, данного заболевания. Главная причина инфаркта миокарда – это атеросклероз сосудов, питающих сердце, так называемых коронарных сосудов. С развитием, в общем-то, атеросклероза, с развитием атеросклероза связаны так называемые медицинские состояния, которые мы неоднократно разбирали, но для того, чтобы тема была безусловно понятной, и еще раз повторимся, это изменение состава жиров крови. В первую очередь речь идет о повышении холестерина и о повышении триглицеридов крови. Многие, собственно, в анализах, которые сдают, эту строчку видят и могут определить на самом деле, что так называемая гиперлипидемия, то есть повышенное содержание жиров в крови, повышенное содержание холестерина крови, повышенное содержание триглицеридов крови – это ситуация, которая является одной из основных в рамках отложения этих жиров в стенке сосудов. а отложенные в виде такого пятна, бляшки, эти жиры есть, собственно, суть, структура атеросклеротической бляшки, при росте которой все больше и больше диаметр сосуда перекрывается и ток кислорода уменьшается. Вообще это процесс длительный развития атеросклероза, и поэтому всегда люди, которые занимаются здоровым образом жизни, ответственно относятся к собственному здоровью, сдавая периодические анализы на холестерин и триглицериды за долгие годы до развития стенокардии или более грозного состояния, о котором мы сегодня говорим, до инфаркта миокарда, за долгие годы уже знают, видят эти признаки и могут применить методы профилактики, методы лечения, это очень важно. Второй достаточно грозный фактор, связанный с атеросклерозом коронарных сосудов и лежащих в основе инфаркта миокарда, это сахарный диабет. Заболевание, в основе которого лежит повышение сахара крови в норме. Я напомню, сахар крови 3,3-5,5 ммоль на литр. И у людей, у которых нарушается метаболизм, усвоение сахара, сахар крови повышается. Это приводит, к сожалению, к вторичному нарушению обмена веществ, в том числе вот, к обмену жиров и резкому увеличению скорости и сокращению времени развития атеросклероза. Третья причина, связанная с основой лежащих изменений, приводящих к инфаркту миокарда, это артериальная гипертензия, повышение давления. Артериальная гипертензия, она достаточно коварно способствует развитию инфаркта миокарда. С одной стороны, она резко увеличивает, опять же, риск развития атеросклероза, так как повышенное давление приводит к повреждению внутренней стенки сосуда. Но, с другой стороны, длительно существующая артериальная гипертензия, она, к сожалению, приводит к тому, что мышцы сердца, миокард, они увеличиваются в объеме, происходит так называемая гипертрофия миокарда. И на определенном этапе увеличенная мышца сердца, она, к сожалению, не получает достаточного количества кислорода, особенно если сосуды, питающие эту мышцу сердца, сужаются в рамках атеросклеротических изменений, и происходит вот тот феномен несоответствия между потребностью и невозможностью доставить питательные вещества, в первую очередь кислород, к мышце сердца. И поэтому мышца, условно натренированная повышенным давлением, к сожалению, как следствие высокого давления, потому что сердце ведь должно прокачивать кровь через сосуды, а если давление высокое, то сердцу приходится работать с повышенной нагрузкой. Это вот, вот эти все изменения приводят к тому, что сердце, безусловно, на определенном этапе не может уже справляться с нагрузкой и с процессами, которые лежат именно в основе гипертонии. Следующий важный фактор – это табакокурение. Сам по себе употребление табака, если объяснять, насколько оно приводит к повреждению миокарда, развитию стенокардии, развитию инфаркта, то можно отметить огромное количество неблагоприятных факторов. Но основополагающими из них является то, что в табаке содержится в первую очередь никотин. Никотин – это очень мощный стимулятор, способствующий сужению сосудов и повышению давления. Поэтому человек, который выкурил даже одну сигарету, он, в общем, фактически в своем организме осуществляет такой скачок артериального давления, подъем давления. А это, в свою очередь, как мы объяснили выше, крайне нежелательно для сердца, избыточная нагрузка, а при суженных сосудах недостаточное поступление кислорода приводит как раз к повреждению, собственно, мышцы сердца. К факторам, которые немаловажно учитывать, как факторы, лежащие и связанные с риском развития сужения сосудов сердца, так называемые неизменяемые, это мужской пол, отягощенная наследственность по атеросклерозу. На них, собственно, вот медицинская система, и человек повлиять не может, наследственность – это фактор и мужской пол, данные уже от рождения человека, но вместе с тем эти факторы требуют особого внимания с учетом еще и особенностей мышления современных мужчин, потому как правило, к сожалению, современные мужчины в России недостаточно скрупулезно относятся к своему здоровью, пропускают первые симптомы, к сожалению, отличаются не всегда выполнением тех медицинских рекомендаций, которые даются в рамках профилактического осмотра, и поэтому здесь, безусловно, нужны двойные усилия человеку с учетом этих состояний и факторов усилия для того, чтобы обратить внимание на собственное здоровье и выполнять те рекомендации, которые позволят, безусловно, рано осуществлять профилактические мероприятия данного заболевания. Немаловажную роль играет в развитии факторов, способствующих инфаркту миокарда, и пожилой возраст. Ну, это было понятно из данных, которые были представлены вашему вниманию по пику заболеваемости инфарктом миокарда. Низкий уровень физической активности. Доказано, что и наблюдения современные демонстрируют, люди, имеющие садовый участок, проживающие в селе, как правило, имеют более поздние сроки формирования ишемической болезни сердца, стенокардия, при одинаковых же условиях, скажем, в сравнении с городскими жителями. Ну и один из значимых факторов, который, безусловно, требует внимания и требует особого отношения для воздействия на него и предотвращения развития инфаркта миокарда, это, конечно же, избыточная масса тела и ожирение. Для того, чтобы повториться, для запоминания, давайте еще раз через запятую все эти факторы я напомню, для того, чтобы человек мог представлять риски в отношении развития инфаркта миокарда у человека при наличии тех или иных состояний. Это изменение холестерина и триглицеридов крови, а именно их повышение, повышение сахара крови, а именно сахарный диабет, повышение артериального давления, употребление табака, мужской пол, неблагоприятная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям, а именно гипертонии, инфаркту у родителей или ишемической болезни, поражающей сосуды головного мозга, пожилой возраст, низкая физическая активность и ожирение. Вот тот перечень состояний, воздействие на которых, как показывает медицина, может быть очень эффективным для предотвращения развития этого заболевания. Но, конечно же, речь идет о долгосрочной стратегии. К сожалению, когда у человека уже возник инфаркт, и он срочным образом, значит, предполагает, что он бросит курить, и инфаркт не будет развиваться, это ситуация далекая от истины. Здесь, безусловно, нужны очень такие временные промежутки, длительные, для того, чтобы снизить данные состояния. Как показывают медицинские наблюдения, для того, чтобы снизить риск инфаркта миокарда, нужно несколько лет эффективного лечения, артериальное давление, отказ от курения, нормализации массы тела, и тогда это все вместе дает очень хорошие результаты для того, чтобы инфаркт миокарда предотвратить, особенно у людей, у которых есть неблагоприятная наследственность и состояния, которые могут способствовать данному заболеванию. Если несколько более подробно объяснить, что происходит в основе процессов, приводящих к инфаркту миокарда, повторюсь, что, как правило, этот процесс связан с развитием вот в стенке сосуда, питающего миокард, так называемых коронарных сосудов, трех основных процессов. Первый процесс – это атеросклероз, о котором мы много и долго разговаривали в предыдущих передачах, но, повторюсь, в основе атеросклероза – это отложение холестерина, других жиров во внутренней стенке сосуда. Второй процесс – это спазм, сужение сосуда, которое развивается, как правило, в ответ на какие-то внешние стрессовые факторы. Эмоциональное перенапряжение, когда человек понервничал, у него выбрасываются вещества, скажем, адреналин, который способствует повышению тонуса сосудов, и это неизбежно еще больше уменьшает диаметр сосуда. Ну и, наконец, один из самых главных процессов, которые приводят к предотвращению кровоснабжения миокарда, это тромб. Тромб или тромбообразование – это специфический процесс в организме человека, суть которого заключается в том, чтобы в норме обезопасить человека от потери крови. Если человек повреждает сосуд, то у него в месте поврежденного сосуда сначала к стенке происходит агрегация, как мы говорим, слипание тромбоцитов, а в процессе уже образовавшейся площадки из тромбоцитов происходит каскад таких сложных реакций, связанных с выделением веществ, образующих тромб, то есть плотный сгусток как таковой. И тем самым организм защищается от кровопотери. Но, к сожалению, в организме, как все процессы происходящие, могут нести как положительный смысл, процесс тромбообразования, он предотвращает потерю крови, и человек при травме сосудов, при повреждении, кожи или конечностей не истекает кровью. Также любой процесс, к сожалению, может нести и некоторые негативные факторы при определенных болезненных состояниях, в частности, у ситуации, когда у человека образовалась уже атеросклеротическая бляшка, сосуд сузился, на месте атеросклеротической бляшки может начаться каскад образования плотного сгустка крови, тромба, который в конечном этапе является, как правило, финальной стадией, перекрывающей, ток крови к миокарду. Что происходит далее? После того, как или сужение сосуда критическое настолько, что кровь резко уменьшается в объеме в рамках поступления, или полностью перекрывается из-за тромба, к сожалению, мышца сердца, как орган, который требует постоянно большого количества кислорода и крови, переходит в процесс кислородного голодания. Сначала происходит процесс так называемой ишемии кислородного голодания. В последующем, если этот процесс ишемии кислородного голодания не разрешается, то это переходит уже в некроз. Собственно, некроз и есть инфаркт, когда на месте мышцы образуется очаг, собственно, мертвой ткани. И очаг мертвой ткани, собственно, некроз, это и есть основа, это и есть, собственно, и инфаркт миокарда сам по себе, и есть процесс, который несет дальнейшие риски. Чем опасен некроз в мышце миокарда? Мы с вами понимаем, что сердце – это своего рода насос, и если в насосе образуются те или иные процессы, которые мешают ему в дальнейшем работать, насос по перекачке кислорода крови, перекачке крови, содержащей кислород, он может или полностью остановиться, тогда развивается острое состояние, остановка сердечной деятельности. Но в ситуации мелких, некрупных инфарктов миокарда это приводит, безусловно, к нарушению деятельности. Причем здесь может быть нарушение деятельности, связанное с тем, что сердце работает, но оно еще или уже недостаточно эффективно перекачивает кровь, тогда развивается, по сути, свое так называемое состояние шок. Шок – это патологический процесс, при котором кровообращение настолько снижено, что процессы, требующие подпиткой кровью и кислородом, они не происходят. Это фактически остановка обмена веществ в органах и тканях как таковых, безусловно, критическая по сути своей. Во всех этих процессах есть очень важные моменты, которые нужно, собственно, знать и понимать. Это так называемые временные интервалы собственно, инфаркта миокарда. Их несколько, они, безусловно, крайне важны для больше медицинского специалиста, но вместе с тем они важны и для понимания человека, потому что не все происходит мгновенно, не все происходит фатально. В частности, выделяя так называемых 4 периода инфаркта миокарда, первый так называемый острейший период – это время между возникновением первых эпизодов, собственно, вот ишемии, и до появления уже некроза. Как мы поняли с вами, ишемия – это еще пока ситуация без некроза, когда ткани еще не, собственно, могут быть относительно обратимы в рамках процессов, происходящих в них. По данным клиническим, этот период длится около, значит, от 2 до 6 часов, в зависимости, опять же, от зоны особенностей организма, от зоны поражения, от других каких-то составляющих. Острый период инфаркта миокарда – это период до недели, до 7 дней, подострый период инфаркта миокарда – это до 28 дней, ну и так называемый постинфарктный кардиосклероз, это когда уже, если по медицинским другим аспектам состояние удается стабилизировать, удается добиться заживления, у пациента остается пожизненно так называемый рубец в мышце сердца, постинфарктный период и с развитием так называемого уже постинфарктного кардиосклероза. Есть такой период времени, когда медицинская помощь может быть супер необходима, она может быть супер значима. Это период как раз от 6 до 6, по некоторым данным, до 12 часов, когда оказание очень важной медицинской помощи, в частности, применение препаратов, которые могут разрушать тромб, спасает жизнь человека значительным образом. Это важно помнить для того, чтобы при важных признаках инфаркта миокарда не тянуть с медицинской помощью, максимально быстро попытаться ее оказать, вот, для того, чтобы действительно, собственно, спасти человека. И у кардиологов это называется золотой период, когда они действительно могут применить методы терапевтические, хирургические для того, чтобы человека спасти. Не все так просто с этим утверждением на самом деле, потому что, к сожалению, бывает очень тяжелые инфаркты миокарда с обширным поражением огромного количества мышц, клеток мышц сердца как таковых. Здесь, в общем-то, как правило, процесс может происходить настолько быстро и интенсивно, что он может сформироваться за несколько минут и обеспечить медицинскую помощь за несколько минут. Современная медицина, как правило, не в состоянии, поэтому здесь, конечно же, есть очень много разговоров и вопросов о скорости и быстроте помощи, оказания людям в таком состоянии, но вместе с тем, как показывает международная практика, вот этот период острый 6-12 часов, он является наиболее актуальным, наиболее значимым для того, чтобы, действительно сделать все, чтобы спасти человека. Какие симптомы есть у данного заболевания, какие клинические проявления типично возникают у людей при инфаркте миокарда, важно помнить и знать. Самая типичная клиническая картина, симптомы – это так называемый болевой вариант инфаркта миокарда. Он характеризуется развитием специфического приступа, боли. Причем интенсивность их может быть от незначительной до очень сильной, но, как правило, все-таки инфаркт миокарда и болевой приступ – это очень сильные боли, которые человек испытывает. Если испытывает, он их ни с чем не может перепутать, потому что боль настолько мощная, что любой человек, даже, может быть, считающий себя чувствительным к боли, он находится в состоянии просто тяжелого эмоционального стресса, так как некроз в мышцы сердца это ситуация, приводящая, в общем, к болевому шоку в подавляющем большинстве случаев развития его. Что важно помнить, помимо высокой интенсивности боли, это, безусловно, собственно, локализация. Чаще всего локализация возникает за грудиной, в области грудной клетки. По характеру боль или давящая, или сжимающая. Очень важно помнить, что боль интенсивная, локализующаяся за грудиной, имеет при инфаркте миокарда определенную связь с теми или иными провоцирующими факторами. Чаще всего провоцирующим фактором является или тяжелое физическое напряжение, то есть тяжелая работа, или работа, может быть, даже не очень тяжелая, но сам факт развития приступа на фоне физической нагрузки, или так называемое эмоциональное, психоэмоциональное напряжение, которое достаточно интенсивно изменяет, собственно, вот работу сердечно-сосудистой системы. Итак, помимо, собственно, локализации боли за грудиной, интенсивности боли, достаточно выраженного, определенных характеристик боли, связи с физической и эмоциональной нагрузкой, важно отметить еще два очень важных фактора, которые помогут действительно знать вероятность и возможность того, что симптомы соответствуют инфаркту миокарда. Как правило, длительность боли от 30 минут, то есть кратковременные боли в рамках 1, 2, 3 минут после физической эмоциональной нагрузки, проходящие в покое, это более значит, характерны для стенокардии, хотя, безусловно, если они появились впервые и человек их ни разу не испытывал, они тоже могут быть симптомами начинающегося инфаркта миокарда. Поэтому длительность важно учитывать, но типичной длительностью является длительность от получаса до нескольких часов. Если у человека, безусловно, боль длится уже 30 минут в соответствующей локализации интенсивности, здесь ни в коем случае нельзя после этих 30 минут думать, надеяться, что пройдет, неважно, отпустит, может быть, обойдется. Здесь крайне важно, крайне нужно, безусловно, вызвать скорую помощь для того, чтобы быстро, собственно, включились все медицинские мероприятия для помощи пациентам. И боль может длиться тем более до нескольких часов, нескольких суток как таковых. И еще один очень важный момент, который должен знать человек, значит, в отношении симптомов инфаркта миокарда, это эффективность нитроглицерина. Многие люди, страдающие стенокардией, как одной из стадий инфаркта миокарда, к одной из форм, на самом деле, правильнее сказать, ишемической болезни сердца, которая может привести к инфаркту миокарда, используют нитроглицерин, и нитроглицерин, как правило, быстро помогает, в течение нескольких минут. При инфаркте миокарда нитроглицерин не помогает. Поэтому, если боль длительная или даже до 30 минут человек, страдающий стенокардией, принял для себя обычную дозу нитроглицерина, и это не помогло, это повод для тревоги, для того, чтобы вызывать скорую помощь, потому что отсутствие эффекта от нитроглицерина – это очень важный клинический симптом, как раз говорящий об инфаркте миокарда как таково. Есть менее типичные варианты инфаркта миокарда, которые очень важно знать, ну, с точки зрения больше так медицинского образования, медицинских специалистов, но вместе с тем, чтобы не было такого упрощенного представления об инфаркте миокарда, я считаю важным их напомнить. Одной из форм возникновения инфаркта миокарда может считаться так называемый вариант в виде острой нехватки воздуха или так называемый астматический вариант, потому что он очень похож на некоторые приступы астмы. Но здесь просто не легочная астма, а так называемая сердечная астма в результате развития отека легких, опять же, из-за процессов невозможности сердца перекачивать кровь и застоя крови в легких. Основными жалобами здесь, как правило, является нехватка воздуха, отдышка, вплоть до, собственно, резкого удушья. Если человек, страдающий гипертонической болезнью или ишемической болезнью сердца, или те факторы риска, которые мы перечислили, имеют, у него резко возникло чувство нехватки воздуха, здесь нужно обязательно рассматривать вероятность развития так называемого астматического варианта инфаркта миокарда. Одной из форм инфаркта миокарда может быть так называемая форма в виде боли в области живота, как так называемый гастралгический вариант, когда у человека остро возникает боли в области живота. Но боли здесь настолько интенсивны, что их, в общем, пациент, как правило, не пропускает, но вместе с тем это иногда приводит к длительным таким сложным процессам диагностики, когда человеку подозревают какое-то острое хирургическое заболевание. И для того, чтобы избежать этих долгих этапов диагностики, всем людям с острыми болями в животе обязательно делают электрокардиограмму, обязательно, для того, чтобы, собственно, инфаркт миокарда не пропустить. Одно из также форм вариантов инфаркта миокарда может быть так называемая форма, собственно, цереброваскулярная. Это форма, которая имеет практически все симптомы, похожие на инфаркт мозга, инсульт, связанный с потерей сознания, в первую очередь. В основе данной формы лежит, как правило, опять же, из-за плохой работы сердца, нарушение мозгового кровообращения. Это потеря сознания, обморок, головокружение, тошнота или рвота, неукротимая центрального генеза. Ну и, наконец, так называемый аритмический вариант, когда у человека остро возникает то или иное нарушение ритма или проводимости сердца. Он ощущает это по нарушению работы сердца или на кардиограмме у него находят те или иные признаки. Диагноз инфаркта миокарда при определенной сложности, в общем-то, поставить достаточно не так уж затруднительно. Достаточно сделать общий анализ крови, электрокардиограмму, что делается, безусловно, в условиях медицинского учреждения. Делается УЗИ сердца и так называемые специальные тесты по анализам крови из вены. Это тесты, которые позволяют увидеть признаки разрушения мышцы сердца. Весь этот арсенал есть в рамках бригады скорой медицинской помощи. То есть кардиографы есть, тесты срочные для определения, собственно, вот, по крови признаков разрушения инфаркта, признаков некроза сердечной мышцы есть. Поэтому здесь самое главное, конечно же, для срочного поступления, постановки диагноза, вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Никаких вопросов там о плановом обращении в поликлинику или завтра схожу в больницу, пусть там проверят, в общем, не должно быть. Если есть симптомы, если есть признаки, это вызов скорой помощи как таковой. И уже скорая помощь на самом деле решает вопросы подтверждения или отрицания диагноза. На практике, на самом деле, конечно же, есть целый перечень заболеваний, которые, казалось бы, похожи на инфаркт миокарда, но не является инфарктом миокарда. Это, безусловно, должно в какой-то ситуации не создавать панику, когда люди просто все симптомы вот неизбежно как-то так неправильно оценивают. Только медицинский работник может, безусловно, сделать правильные выводы по данному состоянию как таковому. Инфаркт миокарда – это обязательная госпитализация в стационар, это обязательное лечение под наблюдением специалистов. И самыми главными аспектами лечения, как мы с вами проговорили, уже является на первых этапах, это такие золотые часы, от 6 до 12 часов человеку решить вопрос о назначении лекарств или применении технологий, которые бы восстановили кровоток в сосудах сердца. Это существенным образом изменяет прогноз на выживаемость у человека при данном состоянии заболевания. Но в дальнейшем, конечно же, человеку подбирается целый комплекс медицинских мероприятий, которые в первую очередь начинаются из подбора правильных препаратов, снижающих боль, потому что боль при инфаркте очень интенсивная, вплоть до состояния, безусловно, шока. И препаратов, которые бы поддерживали свертываемость крови на нормальном, достаточном уровне у человека. И подбираются сердечно-сосудистые препараты, которые восстанавливают работу сердца, давления и других параметров организма человека. Очень важно, безусловно, нам не столько разбирать этапы лечения в больнице, потому что это очень медицинские сложные структурные вопросы, сколько очень важно понимать вопросы лечения, реабилитации человека после выписки из стационара. Практически сейчас они все очень стандартизированные решения на основе российских международных рекомендаций, какие принимать препараты, как долго, значит, насколько это важно. Но, пользуясь возможностью еще раз повторить акценты на том, как восстанавливать свое здоровье после инфаркта, напомню прописные истины. Первое. Человек, перенесший инфаркт миокарда, должен получать терапию по сопровождению сердечно-сосудистой системы пожизненно. Даже если человек перенес инфаркт миокарда 5 или 10 лет, это очень хорошо, но и через 10 лет прекращать прием лекарственных препаратов невозможно фактически. Такого не бывает на практике. Это нужно четко понимать, потому что, к сожалению, после перенесенного инфаркта миокарда риск повторного, он катастрофически высок. Поэтому все лекарственные препараты, которые прописал врач, нужно принимать. Как правило, это препараты для снижения, собственно, потенциала свертываемости крови, так называемые антиагреганты, которые препятствуют слипанию тромбоцитов. Они есть различные, врач их порекомендует. Это первый класс очень важный препаратов для приема постоянно у человека. Второе, так называемые препараты для снижения холестерина. Их нужно принимать постоянно, независимо от того, что даже уровень холестерина нормализуется, и человек думает, ну вот холестерин нормальный, зачем я буду пить? Дело в том, что как только человек прекращает принимать препараты для предотвращения слипания тромбоцитов или снижающий холестерин, они неизбежно опять вернутся к изначальным показателям. Не бывает такого полностью исправления в организме без лекарственной терапии после инфаркта миокарда. Ну и очень важно еще, безусловно, принимать препараты, которые бы регулировали сердечно-сосудистую деятельность. Как правило, принимаются препараты, урежающие частоту сердечных сокращений, их рекомендует отдельно врач. Ну и препараты, расширяющие сосуды, их тоже рекомендует врач каждому человеку в отдельности. Вот как минимум 4 группы препаратов, ну кому-то может быть чуть и меньше 4, подбирается в зависимости от показаний или противопоказаний, человек должен принимать после инфаркта миокарда пожизненно. Это фактически практически те же самые препараты, которые применяются и для лечения стенокардии. Поэтому, если у человека нет еще инфаркта миокарда, но есть стенокардия, эти же препараты, они просто в значительное количество раз снижают риск развития инфаркта миокарда. Поэтому, если у человека поставлен диагноз стенокардия, он должен принимать препараты для нормализации свертываемости крови, для снижения холестерина, для регуляции частоты сердечных сокращений и для расширения сосудов. Это принципиально важно и нужно. Ну и, конечно же, очень важно и очень нужно обратить внимание на фактор риска, перечисленный нами выше. Избыточную массу тела, гиподинамию, повышенное давление, лечение сахарного диабета, ну и ряд других, которые мы с вами перечислили, для того, чтобы или не допустить, или если уже инфаркт миокарда возник, для того, чтобы предотвратить на самом деле, собственно, повторный инфаркт миокарда у собственно, человека. На этом вот, медицинская часть сегодняшней беседы, посвященная инфаркту миокарда, подошла к концу. Я перейду к вопросам. Спасибо, что слушаете нас и интересуетесь. Вопрос от Ольги. Она спрашивает, верхнее давление повышается, а нижнее понижается. Чего это? Собственно, вот она пишет свои цифры давления 150 на 65, 160 на 60. Ну, дело в том, что это один из видов так называемого... Один из видов гипертонической болезни, при котором действительно повышается, как правило, верхнее, так называемое систолическое артериальное давление, а нижнее артериальное давление остается в пределах, собственно, нормы как таковой. Это один из видов артериальной гипертензии. Ну, чтобы, в общем, не усложнять ответ на вопрос, я хочу сказать. Но лечится он обязательно и должен лечиться практически по всем канонам лечения гипертонической болезни. Ну, за редким исключением. В чем особенность этого давления? Как правило, это давление характерно для людей в возрасте там, 55-60 лет и выше. Как правило, это давление связано с развитием атеросклероза, хотя любое гипертоническое форма гипертонической болезни связана с атеросклерозом, но при этом давление оно вот имеет особые так называемые сочетания и тенденции. По этому давлению просто подбираются препараты, которые больше действовали бы на систолическое и меньше на диастолическое артериальное давление. Но есть ряд препаратов, которые, скажем, больше действуют на верхнее, меньше на нижнее. И это, по сути, свой элемент такого индивидуального подбора. Поэтому удивляться этому не надо. Это одна из форм так называемой изолированной систолической артериальной гипертензии. Лечится обязательно. Так же, как по всем канонам гипертонической болезни, обратить внимание на холестерин, на массу тела, на физическую активность, на питание. Если есть показания при высоком холестерине, принимать препараты для снижения холестерина и принимать препараты для снижения артериального давления, которые, собственно, пропишет врач. Это особая форма. И следующий вопрос спрашивает Нина Федоровна из города Тагила. В журналах здоровья пишут, что все болезни от проблем в кишечнике. Так ли это? Как следить за собственным кишечником? Ну, Нина Федоровна, к сожалению, нет. Хоть я и гастроэнтеролог по основному своему образованию, то есть специалист, который занимается заболеваниями желудочно-кишечного тракта, но вместе с тем являясь по образованию еще и терапевтом, который занимается различными заболеваниями внутренних органов сердца, легких и других, должен вам сказать, что очень хотелось бы на самом деле, там, гипертрофируя свои данные, знания о том, что да, все болезни от желудочно-кишечного тракта, сказать, что это так, но это далеко-таки не так, абсолютно не так. Нет такой связи абсолютно никакой. Болезни кишечника – это болезни кишечника, болезни сердца – это болезни сердца. Безусловно, если, знаете, так вот углубиться в какие-то научные дебри, то есть сейчас огромное количество исследований, которые говорят, что микрофлора кишечника, она влияет на развитие атеросклероза. Да, есть такие данные, они отдельные, они заслуживают внимания, они очень интересные. Но если вы спросите меня как практического врача, можно ли назначить какой-нибудь препарат для нормализации микрофлоры, чтобы остановить атеросклероз, я вам скажу четко, нет. Нет таких препаратов, абсолютно нет. И поэтому отвлекать вот от самого главного, когда человек при атеросклерозе должен нормально питаться, для того, чтобы у него масса тела была нормальная, ограничить употребление сахара, ограничить употребление жирных продуктов, да, нормально двигаться, следить за артериальным давлением. Это, ну, если так можно выразиться, в 100 раз важнее, чем заниматься микрофлорой кишечника как таковой. С теоретической точки зрения, опять же, связь внутренних органов, она всегда прослеживается. Если у человека больные легкие, у него тяжелее протекает болезнь сердца. Если у него, скажем, язвенная болезнь, у него может более, скажем так, агрессивно протекать ряд сердечно-сосудистых заболеваний там, из-за особенностей питания и других каких-то вещей. Но все это очень условная связь, которую бы я оставил больше, так знаете, для рассуждений теоретических, а не для практических применений. Спасибо вам за вопросы. Как всегда, в конце передачи желаю вам бодрости духа, хорошего настроения, не болеть. Храни вас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.